и начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была самота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Твоя люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. И мне еще ухо да слышит, что Дух говорит церквам. В прошлый раз мы с вами рассуждали о Филадельфийской церкви, церковь восхищения. И сразу нам задают вопрос, неужели не вся церковь будет сразу восхищена? Номинальные церкви, неужели Господь вот так строго будет подходить? Да, так строго, братья и сестры, потому что если бы вся церковь была восхищена, то седьмого послания Ладикийской церкви не надо бы посылать. Оно бы закончилось на Филадельфийской церкви. Это будет как раз то состояние, когда Христос говорит, двое в жерновах, один берется, другой становится, двое на постели даже, вот в таком плане. И мы должны сегодня особо рассудить, порассуждать об этом послании, потому что написано, чтобы нам и одетыми не казаться нагими. Вот в чем дело. Ангел Ладикийской церкви напиши. Ладикия – это город в 50 верстах от Филадельфии находящийся. И вроде рядом они находятся. Слово Божье, очевидно, туда донес апостол Павел, потому что было даже послание Ладикийской церкви. И апостол Павел говорил, оно Ладикия недалеко от Колос, города Колос. И то послание, которое Ладикии, прочитайте у вас. Мы имеем такое в Деянии. Но, очевидно, это послание апостола Павла было утеряно. Мы его в Священном Писании не видим. В свое время это город цветущий. Да, несколько раз разрушался землетрясением, но опять восстанавливался. И очень был в большом поощрении от римского кесаря почему-то. Ну, вот это такое внешнее географическое состояние. У Господа особая мерка, и Он говорит о церкви. Ангел Ладикийской церкви напиши, так говорит «Аминь», свидетель верный и истинный. Аминь. Мы знаем, что «Аминь» на наш язык истинно так. Иногда Господь употребляет даже два раза «Аминь, аминь» говорю, «Истинно, истинно говорю». И здесь Он употребляет свой «Аминь», то есть «Я верный свидетель, истинный, я ничего не хочу сказать лишнего тебе». Вот это начало, оно заставляет очень задуматься над состоянием. Свидетель верный истин должен заботиться, чтобы говорить только правду, ничего не прибавляя, не убавляя. И таким предстает Господь. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Люди мира любят всегда избирать золотую серединку. И они считают в этом свою, видят в этом свою мудрость. Я вот середочку займу, и вот так, ни туда, ни сюда. Но у Господа так не бывает. Если даже мы, когда вот на благовестии мы говорим, что Христа Пилат осуждает, хотите, я отпущу его? Не его, но Вараву. Варава – разбойник. И кто он? Варава, сын в отца. Он олицетворяет дьявол, который был вор и убийца от начала. Христос тоже сын. Авва, отче, мы взываем. Сын небесного отца. И вот два символических сына. Сын небесного отца и тот сын, который олицетворяет убийцу, дьявола. Кого вы изберете? Хотите, отпущу Христа? Хотите Христа принять? Но народ сказал, не его, но Вараву. Среднего положения нет. Или Христа, или Вараву. И тот, кто не избирает Христа, он обязательно избирает Вараву. И Христос говорит, кто не со мной, тот против меня. Но тут возникает вопрос, а насколько быть с Христом, на сколько процентов? Наверное, только на 100, дорогие братья и сестры. Потому что в этом плане не будет преуспеяния в деянии Господа. И мы превратимся вот в это теплое состояние христианское. если полностью не будем заботиться, чтобы наше сердце предано было Господу. Я вот тоже такой простой пример привожу. Если бы юноша сделал предложение любимой девушке, она сказала: «Хорошо, я согласна быть твоей женой, я буду тебе принадлежать на 90%. Конечно, это сразу задумается, а 10, ну ладно, 98, а 2, а 99, а 1. Это всегда возникает, кому же ты будешь принадлежать? Поэтому, если хоть частичка сердца будет занята не Господом, а противоположностью, антиподом его, то дьявол сделал свое коварное дело в этой оставшейся частичке сердца, и, конечно, будет неугодным Господу. Поэтому только полная отдача. Свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Но мы уже с вами рассуждали, но еще раз надо обязательно утвердиться на этом. Я уже говорил вам, что на этом вот предложении, на трех словах, обосновалась арианская ересь и возродившаяся сейчас арианская ересь, это есть учение свидетелей Иеговы. Они говорили, что Иисус Христос сотворен. Превратить Творца в тварь – это святотатство, братья и сестры. Во втором псалме мы читаем: «Почтите Сына, дабы Он не прогневался на вас». А я думаю, если вот мы даже человека какого-то почтенного, занимающего определенный пост, унизим, скажем: да ты вон такой-такой-то, который без определенного места жительства, да? Мы же жестоко оскорбим такого человека. А Творца превратить в тварь – это жесточайшее оскорбление. Мы же говорили, что надо это понимать с начала создания, как им создано все. Я еще повторюсь, если кто не запомнил, для этого Колоссянам 1 глава нам ясно подтверждает, Колоссянам 1 глава с 14 стиха, в котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им для Него создано. Вот в каком плане надо принимать начало создания Божия. Все им создано. Он Творец. Мы же с вами читаем, когда Бытие, то мы сразу видим Троицу Божественную. Как Библия начинается? «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водами». Вторая личность, Дух Божий. А потом: «И сказал Бог, да будет свет». Вот эта творческая сила Бога, Бог Слово. А кто Бог Слово? И он пишет: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было кто? Бог». Вот она, творческая сила. И 14 стих этой главы 1 Иоанна: «И Слово стало плотью, обитало с нами, полной благодати». И значит, Слово кто есть? Иисус Христос, от начала сущий. И я даже всегда вот так хочу подметить, даже вот стих пришлось написать, что вот когда мы говорим «Рождество Христово», да, на самом деле это не Рождество надо называть, а воплощение, Бога воплощение. Потому что рождение ты во дни вечных, рожденный прежде всякой твари, вот когда он родился. А то Рождество, которое мы отмечаем, это воплощение. Он получает плоть от Марии. И от Марии только он плоть получает, а не иначе. Мы опять, когда касаемся догматики православно-католической, то они обожествили Марию. Непорочное зачатие, может, оно так и было все. А в католичестве, мало того, придумали, что сама Мария была непорочно зачата, представляете? Чтобы она стала царицей небесной. Вот. Этот догмат православные даже не признают, а католики вот выдумали его. Они выдумали также непогрешимость римского папы, догмат. Что сказал римский папа, не подлежит, это непогрешимо. Все это те отступления, которые ведут за собой неправильные понятия Слова Божьего. Начало создания Божие. Значит, мы с вами утверждаемся, когда будете беседовать со свидетелями Иеговы. Вот так и говорите. Вы раскрываете Библию. У них тактика такая, тактика нажима. У них выучены очень хорошо несколько мест Писаний с логическими доводами. Да, например, ну вот, если Христос Бог, кому же Он молился на кресте? Кому же Он молился? И сразу вступился. Да, значит, Он это что-то другое. Да, но Он же Сын человеческий. Плоть у Него человеческая. В этом плане, а Бог вездесущий. мы говорим об этом, и это не должно смущать. А лучше всего он приведите в места Священного Писания, где Христос есть Бог. И сегодня, наверное, приведу вам так несколько мест Писания, я так бегло напоминал, но лучше вам их записать, чтобы мы знали. 1 Тимофею 3:16. Обратите внимание, там сказано так: «И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Ну, дальше там оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Между прочим, в третьем томе у нас написан так хоровой короткий гимн, который хорошо бы на вознесении петь вот три раза, как мы поем, например, «Слава Вышней Богу» три раза на Рождество. Так интересно, когда мы были с Михаилом Тимофеевичем вместе, это была среда, у нас спевка была. Он пришел, говорит: «Брат, завтра Рождество, что-то надо спеть». А что спеть? Вот. И прям там хор немножко подождал, вот этот гимн прям написали мы, и прям разучили, и в четверг уже пели вот это «Бог явился во плоти». Так, это ясно, этот стих назван кратким богословием. Посмотрите, как в одном стихе все отражено. Тайна, благочестие, какая Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, да, он оправдал, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. Дальше мы можем прочитать первое послание Иоанна, 5 глава, где ясно сказано, без каких-либо других мнений, кто является для нас Иисус Христос. 5 глава, 19 стих и 20. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Значит, о Сыне Божьем идет речь. «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Это действительно не верить только Писанию можно, если не признавать Его Богом. Мы имеем также в Ветхом Завете свидетельство, я уже напоминал, еще хочу напомнить, 9 глава книги пророка Исаии, где мы имеем сразу несколько имен, которые принадлежат Иисусу Христу, и одно из имен тоже определяет, что Он Бог. 9 глава книги пророка Исаии, сейчас мы ее прочитаем, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Владычество на раменах Его. Что такое рамен? Рамены, кто знает? А? Плечи, да, это старославянское выражение. Ну, мы им даже имеем и у апостола Павла свидетельство есть в послании к римлянам в 9 главе. Мы тоже давайте его уже прочитаем, чтобы нам быть уверенными в этом плане. Римлянам 9 глава, где апостол Павел говорит, что он о своих братьях по плоти, то есть израильтянах, ревнует. С 3 стиха. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». И вот 5 стих особо, Римлянам 9:5. «От их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». 5 стих. «Христос по плоти, сущий над всем Бог». Да. Значит, мы с вами, братья и сестры, утверждаемся, что начало создания Божия, это относится к тому, что это было начало творения, все через Иисуса Христа начало быть. Поэтому Он есть наш Творец. Он Творец наш. И сам Иисус о себе не боялся засвидетельствовать, что Он есть Бог. В Филиппийцам мы читаем, что Он не почитал хищением быть равным Богу. Это не было хищение, это было действительно так. Не почитал хищением быть равным Богу. Потом, Иисус Христос очень хорошо знал закон. И если бы Он не был Богом, Он бы не допустил, чтобы Ему поклонялись. А когда Он был во плоти, Ему поклонялись, Он не препятствовал. Это несколько раз было. Вы помните, когда апостол Петр пришел к Корнилию, 10 глава Деяния, и Корнилий что? Падший к ногам поклонился, Петр не допустил, встань, я тоже человек. А почему Иисус Христос не препятствовал? Да потому что Он был Бог. Только Он так вот доводил до сознания людей, что Он Бог. Никодим говорит: «Равви, учитель, хорошо». А он: «Давай до сознания, тебе надо родиться свыше». Самарян говорит: «Вижу, что ты пророк», он открывает будущее. Она познает, что он мессия. И апостолом часто он спрашивал: «За кого почитают меня люди?» Да. Он хотел, чтобы люди сами дошли, а сам себя называл «Сын Человеческий». И вот мы читаем Иоанна, 8 глава, когда уже иудеи были доведены до такого состояния, что прям как вот несколько с ожесточением говорят: «Ну кто же ты? Посмотрите». 25 стих, 8 главы Иоанна. «Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам“». В оригинале «И Иегова». И вот, поэтому, когда нам будет говорить, что имя Бога Иегова, да, имя Бога Иегова, и Иешуа, Бог спасает, тоже Иегова, и Эммануил, с нами Бог, тоже видите, да. И вот в этом плане еще нам, братья и сестры, очень надо быть очень бдительными с различными новыми учениями. Ну, вас вот, может, не всех коснулось, например, учение белых братьев, но, наверное, все слышали, да, белые братья, что вот якобы за Христа теперь Мария Деви Христос, женщину за Христа уже стали выдавать и все прочее. Ну вот, я сразу, когда первые послания их прочитал, я понял, что это дьявольщина, самое настоящее. Знаете, как оно начиналось в послании белых братьев? «Эммануил, Антихрист, явился в мир». Все. Кто знает Слово Божие, дальше нечего читать, правда? И нарекут 7 глава Исаии, нарекут ему имя Эммануил, что значит что? С нами Бог. А тут Эммануил, кем называется? Антихрист, явился в мир. Поэтому пусть Господь даст нам бдительности. И вот это принятие этих истин Божьих, оно нам очень-очень нужно. Так, мы с вами остановились, что это начало, креатур, то есть по-немецки, по-гречески тоже так звучит, начало создания Божие. Дальше что мы имеем? «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, а если бы ты был холоден или горяч? Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Извергну из уст моих. То есть, Христос еще в устах держит этого ангела Ладикийской церкви. А что значит «держит в устах»? Еще исповедует его перед Отцом Небесным. Если извергну из уст извергается все, что-то неприятное, неугодное, ненужное. И он предупреждает, но еще держит в устах. Вот такое состояние Иисуса, такова его любовь, таково долготерпение. И мы всегда должны говорить людям, когда беседуем с церковью, которая не в должном состоянии, должны говорить о долготерпении Божьем. Как Петр говорит: «Не медлит Христос исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, а чтобы все пришли к покаянию». Иисус посылает это послание. Для чего он посылает? Чтобы эта церковь пришла в должное состояние. И вот здесь это особо видно: «Извергну тебя из уст моих». Но так как ты теплый, а не горящий и не холодный, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: «Я богат и разбогател». В чем сказывается вот это теплое состояние? В самодовольстве. Ибо ты говоришь, что я богат и разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Вот это самодовольство – очень опасное состояние. Когда церковь самодовольна, очень опасно. Когда, знаете, вот собирались по посадкам, в домах частных, когда дышать нечем было, и все, то нечем хвалиться. А вот сейчас настроены красивые храмы и все, и даже они могут служить самодовольством. У нас такой дом, у нас такой храм, у нас такой хор, у нас такой оркестр. Это тоже, братья и сестры, не должно вызывать у нас самодовольство. Владимир Сергеевич Соловьев, о котором я вам уже напоминал, он говорит, что есть три способа служения Богу. Есть храмовое служение, да, когда люди приходят, видят там все величие, хор, они умиляются, но не остаются такими же самыми, какими пришли, и уходят, и они в православии называют как прихожане, миряне. Второй способ – это бытовое христианство, когда закон Божий, закон Иисуса Христа внесен в быт, в семью, в жизнь, в сердце. Да, это высший, безусловно, способ служения, потому что это жизнь законом Иисуса Христа. И потом это простота. Сам Иисус Христос ходил в простой одежде. Он никогда в архиерейские, первосвященнические одежды не облачался. Да? Он был в таком хитоне, как и прочие. Вот. Но есть еще высшее служение, и Владимир Сергеевич Соловьев называет это вселенское христианство. Когда побуждающим принципом христианина являются слова Господа, которые Он хочет от нас услышать: «Да приидет Царствие Твое». А когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы осознаем величие вот этих слов, братья и сестры: «Да приидет Царствие Твое». Если я говорю «Да приидет», то есть вот сейчас, «Да приидет оно». А я готов? Второй вопрос возникает. «Да приидет Царствие Твое». И говорит, этот христианин живет желанием, чтобы Царствие скорее пришло. А когда оно придет? Когда исполнится последнее пророчество Иисуса, 24 глава Матфея, 14 стих, «И будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет что? Конец». Конец придет, но будет очень разный. Апостол Павел 2 Коринфянам, 2 глава 16-17 стихи говорит: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, но проповедуем искренне. Для одних запах живительный на жизнь, а для других запах смертоносный». Почему так? Кто принимает Слово, принимает жизнь. Отвергающий Слово, смертный приговор себе подписывает. Потому что Христос говорил: «Я пришел не судить, а спасать». Да. А вот Слово Мое будет судить в последний день. Он так говорит. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, ибо дела их были злы. У вселенского христианина уже пропадает самодовольство, желание чем-то гордиться. Мое, церковь моя, все. У нее единственное желание приблизить пришествие Христа. Поэтому у нее очень много любви к грешникам, ко встывшим, лаодикийцам. Лаодикийцев тоже надо любить, потому что без любви невозможно правильно пронести Слово Божие. Надо любить свой народ, братья и сестры. И почему мы не должны куда-то ехать? Раз по изволению Божьему мы родились в этом народе, значит, мы и пользу можем принести только этому народу, только. Я вот прямо скажу, у меня вот даже нет возможности в гости съездить в Америку. Ну что я поеду, буду тратить 2 месяца? Что я там сделаю? Не знающий языка. Там совершенно другие взгляды, манеры и все прочее. Если просто проехать так, это, наверное, очень надо много времени иметь, да. А в своем народе мы можем сделать. Вот наш поэт Павел Лещенко возвратился, и мы проводили вместе семинар в Харькове. Я так слово назидание говорил, и прям ему говорю: «Брат мой, ты должен быть в своем народе. Мы ничего не сделаем ни для своего народа. Бог где поставил, мало того, Господь подарил такую свободу проповедь. Нигде ни в одной стране нет такой свободы. Я вот удивляюсь, пошли во дворец, пожалуйста, пожалуйста. Второй дворец, сказали кинотеатр плохой, пожалуйста. И даже интересно, там плату назначает бухгалтер, такую-то плату. А Дерек, вы ее не слушаете, 2,5 раза меньше хватит, не надо, не надо. Вот такое отношение, понимаете? Это удивительное. И мы должны использовать. И ведь кто-то использует это, а кто-то свободу для другого использует, для личных амбиций, или что-то там поездить, посмотреть и все прочее. Пусть Господь нам это скажет. Так вот, вселенский христианин, он должен жить именно желанием, чтобы приблизился Господь. «Ибо ты говоришь, я богат и разбогател, ни в чем не имею нужды». Опасное состояние. Мы никогда не должны сказать, что мы уже обогатились, уже такие святые, святили, что дальше некуда. Написано: «Святой да освящается еще». Значит, никогда не будет такого состояния, что мне уже об освящении нечего говорить. «Святой да освящается еще». Апостол Павел, перечисляя свои преимущества, он никогда не ставил себя достигшим. Он достигающий, да. «Не достигну ли я так Христа, как Христос достиг меня?» Вот в этом плане, дорогие братья и сестры, истинный христианин никогда не будет богатым. Он всегда будет нищим духом. Я имею в виду духовное богатство, потому что кто-то может сказать: «Я достаточно знаю», и все прочее. Вот я только сейчас вот гляжу, как еще можно было больше знать Библию. Сколько упущено времени, вот, в студенческие годы, в молодые годы. Вот нам говорят: «Вот, ну скажите, ну вот по Писанию можно в волейбол играть или нет? Ну волейбол нет, ну футбол, можно ли нет?» Вот хорошо, когда раввину задал ученик вопрос: «Рави, я могу заниматься философией греческой?» Он говорит, а что ты читаешь в первом псалме? Но в законе Божьем воля его, и в законе он пребывает когда? День и ночь. Ты, говорит, найди мне время, которое вот не относится ни ко дню, ни к ночи. И вот в это время занимайся греческой философией. Какой мудрый ответ, правда? Ни ко дню, ни к ночи. Да занимайся, играй. Но кто ты после этого? И когда ты себя потом будешь плоховато чувствовать, когда будет ущербленность в других полезных знаниях, я понимаю, что все надо. Но это детский возраст. Детям мы не воспрепятствуем, там, совочками в песочке. Но ведь когда у них уже настоящая кукла появится, потому что никто куклой не играет, да? И вот в этом плане мы должны очень ценить. Дорожите временем, ибо дни какие лукавы. Поэтому вы будете замечать, как много его потеряно. Но как ни странно, вот и поэт хорошо написал, годы ценят, когда они что? Прожиты. Хорошо, если вы будете ценить годы, когда они еще не прожиты. Сколько можно знаний вот получить сейчас. Кто-то усиленно занимается, а кто-то так вот, знаете, так вот. Поэтому в этом плане, дорогие братья и сестры, в настоящем плане мы никогда не должны сказать, я богат, разбогател, я уже знаю. Блаженство нищенства духом заключается в том, что нищий всегда просит. Что бы ему ни дали, он опять просит. Может, у него как вот там у Плюшкина, не знаю всего, сколько накоплено, а он все нищий. Я не хочу сказать, что вы Плюшкиным стали. Простите, нет. Но духом нищий вот так, сколько бы ни получили, поймите, что еще есть знания, которые еще вы должны узнать. Опять, раббин, это еврейское учение мудрое. И когда ученик тоже говорил, равви, я вот уже знаю, что вы повторяете. И раввин отвечает, если бочка набита орехами, туда еще много-много мер масла можно влить. Тоже как правильно, да? Орехов много набьешь, а там сколько вот это. Поэтому, дорогие друзья, используйте время для знания. Я вот счастлив, что у меня был учитель по скрипке, и верующий, глубоко верующий еврей Соломон Исааковович, он всегда мне говорил, набивай багаж, с багажом везде тебя примут. А русская песня говорила, с пустой котомкой за плечами ты не войдешь в отцовский дом. Даже к земному отцу и все, а уж к небесному тем более. Поэтому пусть в нашем плане вот это останется нищенство духом. Я еще, Господи, хочу узнать, я опять перед Тобой, я знаю, Ты что-то мне дашь. И еще хочу повторить вот это, если кто-то чуть-чуть в самодовольстве в каком-то находится, и раз в самодовольстве, то уже не живет настоящим. Вы представляете, вот любой предмет я поднимаю, а если я отниму руку, он останется на таком уровне? Нет. Сразу падает, да? И если мы прекратили вот это совершенство духовное, мы уже падаем. И очень быстро. Я помню, мама мне говорила, в детстве, сыночек, приобретай знания. Приобретаем мы крахами, а теряем ворохами. Отец вот пришел весь израненный, у нас все, дом продает. Половина дома, чтобы мы учились. А потом в тюрьму на 5 лет попадает. И матери пишет, все, что можешь, продавай и учи. Тогда, конечно, знания не имели цену. Сейчас вот знания как-то не упраздняются, но духовные знания всегда имеют цену. Пусть Бог нам это скажет, дорогие братья и сестры. Вот это самодовольство Ладикийской церкви. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Сразу все противоположное проявляется. Пусть Бог нам скажет. Итак, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была нагота срамоты твоей. Иван Вениаминович Каргер говорит, у христианина должна быть двойная одежда. И приводит, вот помните, там последняя глава притчи, вся семья ее одета в двойные одежды. То есть она заботливая жена. Первая одежда праведности, которую дал нам кто? Иисус Христос, да. Но, чтобы эта одежда не запятналась, говорит, мы должны одевать в одежду святости, священия. Это тоже должна быть наше деяние. Мы должны одеваться в одежду святости, чтобы сказать, да, к святым и дивным Твоим, которые на земле, к ним все желание мое. И вот если будут двойные одежды, то и первые сохранится одежда праведности. А если мы пренебрегаем второй одеждой, то обязательно запятнается одежда праведности, которую подарил Христос, одежда прощения. И мы опять окажем, какие нагие. Да. И что нужно? И глазною мазью помажь глаза твои. Когда Адам и Ева согрешили, они первые, что видят, что наги. И нам иногда надо увидеть свое состояние. 138 псалом: «Испытай меня, Боже, и зри, не напасен ли, узнай помышление сердца моего». Нам тоже так молиться надо. Если приходит мысль, мы уже что-то из себя представляем, молитесь так. И представляете, вот в таком состоянии церковь. А Христос говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, так будь ревностен и покайся». Господь любит до последнего. И вот это место, Откровение 3.20, которое мы часто применяем на благовестие к неверующим, оно относится к верующим, вот таким остывшим. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, он со мною». Христос оказался за дверями сердца. Очень кратко хочу напомнить, что 7 грехов против Духа Святого, и на третьем грехе Христос уходит из сердца. Какой грех? Это грех оскорбления. Ефесянам 4.30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Оскорбленный Святой Дух уходит из нашего сердца. И получается то очень нехорошее состояние. Уныние, неуверенность в спасении, нежелание читать Слово Божие, нежелание любить, раздражение. Кто-то виноват, кто-то помешал, кто-то вот такой сякой. Вот что появляется. А это все уходит Дух Святой из сердца. Давид в таком состоянии, молится, 50-й псалом. «Возврати мне радость спасения Твоего». «Возврати мне радость спасения Твоего». Уходит она. «И Духа Твоего Святого не отнимет меня». И тут же способ, как восстановить отношения. В этом же 50-м псалме: «Жертва Господу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, смиренного ты не презришь». Исаия пишет, 66 глава, 2 стих, 2 половина: «И вот на кого я презрю, Бог говорит, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Вот это состояние. «Кого я люблю, тех обличаю, и так будь ревностен и покайся». Значит, для ладикийца есть спасение, есть возможность войти в церковь восхищения. Иван Вениамич Каргин, когда говорит уже о ладикийском периоде, это наш период. У нас вот очень мало времени осталось порассуждать, но вы сами знаете вот это теплое христианство. Это наш период. Он говорит, ладикийцы, филадельфийцы сидят рядом на одной лавочке в одном собрании. Они живут в одном доме, в одной семье иногда живут. Да. И вот какое состояние. Ладикийц моментально может стать кем? Филадельфийцем. Как? Будь ревностен и покайся. Покайся, чтобы вот это все отошло, чтобы: «Господи, прости». И опять это одежда праведности будет. Опять мы скажем, как Исаия 61 главе: «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя, ибо Он облег меня в ризы спасения». Но опять облекает нас. И мы должны это очень ценить и благодарить Господа. «Войду к Нему и буду вечерить с Ним, Он со мною». Дух Святой уходит, когда Он оскорблен, но Он работает уже извне. И если мы не пускаем Его, то уже дьявол примешивается, наступает грех какой? Искушение Духа Святого, ложь Духа Святого. Вы помните 5 глава Деяния, апостол Петр говорит: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль, солгать кому? Духу Святому. Ты солгал не человеком, а Богу». Уже сатана начинает действовать, вот тут уже борьба. Срочно впустить Дух Святой в сердце, братья и сестры. И может немедленно, сейчас кому-то надо это сделать, кто чувствует вот это такое состояние. И что? «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, пожалуйста». Ладикийц становится филадельфийцем, да еще на престоле. Какая милость Господа! «Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит». Вот это самое главное. Конечно, вы знаете и чувствуете, что по этому посланию много-много еще надо рассуждать. Но ладикийский период я не могу осветить, вы представляете сами этот период, вот сейчас, номинального христианства всякого. Ну и только аналогию, как мы обычно проводим, с 13 главой Матфея, 7 притча. Какая 7 притча? «Ибо Царствие Божие подобно неведому, да, которого забросили и поймали рыбу, а потом стали выбирать. Хорошие собрали в сосуды, а плохое выбросили». Не путайте невод Божий, невод благовестия и с дьявольскими сетями. Когда дьявол ловляет кого-то, это невод Божий, невод благовестия. Собирается доброе и восхищается, а недоброе выбрасывается. Я помню, Николаю Петровичу Храпову задали вопрос: «Ну вот какая разница, Николай Петрович?» Он пришел из УЗ, а он же в Ташкентской церкви был, а там церковь зарегистрирована до 2000 человек, его пригласили, такой прием устроили, слово дали сказать. Ну вот все было обставлено, там хор поет, оркестр играет, который запрещен регистрирован в церкви, все, пожалуйста. И пресвитер так: «Ну а там были люди, которые уже слушали, что они скажут». Николай Петрович, ну скажите, чего нам еще не хватает? Ну, хор поет, оркестр играет, такой дом, ну такой благость, такая благодать. Ну, братья, очень хорошо, одной вещи вам не хватает только. А какой? Ну, я, может, найду. Нет, вы при всех скажите, чего нам не хватает, скажите. И он вот так их довел до такого, ну, скажите, скажите, скажите. И это пресвитер, скажите, чего вам, бича вам не хватает, лицемеры. Вы затмили народу Божию глаза, в показную церковь устроили. За счет чего вы это все имеете? Бича вам не хватает, как Христос в храме бы вас. Ну, конечно, так мог и очень твердо сказать. И потом говорит, ну вот, регистрирован, не регистрирован, какая разница? А вот я вам скажу, невод забросили, рыбка за неводом и в неводе. А никакой разницы пока еще нет. Говорит, и тут червячки, и тут водичка. Да, потом невод подтягивать начинает, она что-то беспокоит, что-то такое, такое. Дальше на берегу, а уж на сковородочке оказывается, когда вот поймет тогда разницу, но поздно будет. Действительно, братья и сестры, такое преимущество у нас мы имеем вот в таком братстве. Кто-то недооценит, он говорит, ну какая разница, ну зарегистрируем. Оно так, но во-первых, когда мы зарегистрируемся сейчас, например, на Украине свободно можно, потому что мы никакие обязательства не принимаем. А что будут делать наши братья в Туркменистане, в Таджикистане, в Казахстане и в других странах, где мусульманство запрещает миссионерскую деятельность? Они говорят, почему не здесь? Мы в братстве, которое не регистрируется. А если мы зарегистрируемся, что? Они скажут, так нет, у вас регистрируют, и вы давайте. Мы на наших братьев на плечи такое бремя наложим. А не лучше ли поступить, как 6 глава Галатам, носите бремена, что друг друга, и таким образом исполните закон Христос. Ну, милые мои, вот я желал с вами провести эти беседы. Я говорю, что эти беседы не для вас, может, для библейских курсов, но я хочу, чтобы вы тоже были наставлены Словом Божьим, чтобы могли беседовать, отвечать инакомыслящим, да, и чтобы Господь руководил вами. Но самое главное, если сейчас кто-то чувствует такое состояние, ладикийское состояние, возврати мне радость спасения, Духа Твоего не отними. И, может, кто-то никогда не был исполнен Духом Святым. Есть такое состояние, дорогие друзья. Молитесь, потому что без Духа Святого мы не совершим этот путь. Он наш Совершитель. Да благословит Он всех нас. Кого есть желание, преклонимся и помолимся. Аминь. Ладикии такое послание было дано, да? И в 362 году в Ладикии собрался собор. Этот собор, знаете, что постановил? Что откровение Иоанна не богодухновенная, вредная книга. Смотрите, как им неприятно было его читать самим к себе, да? И вот поэтому-то и задержалось принятие откровений в Восточной Церкви. Ну и так, для сведения.